Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, и прежде чем мы начнем с Алексеем Кузнецовым, программу, которая посвящена Нельсону Манделе, это вы выбрали, и в прошлый раз у нас не было передачи, но вот так перенеслось на две недели. Я еще раз хочу повторить, что мы выражаем свою всяческую солидарность с главным редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым, и который был арестован по абсолютно выдуманному обвинению. И будем продолжать это говорить, пока ситуация не изменится. И хочу подчеркнуть, что да, мы абсолютно солидарны, все время повторяем, что мы солидарны с нашим коллегой и товарищем. При этом мы не забываем ни об одном из политических заключенных, которые сейчас сидят в тюрьмах, спецприемниках и всяких прочих дивных заведениях. Так что это обязательно мы повторяем и повторять будем. Алеша, добрый день.
Добрый день. Я хотел добавить еще от себя, может быть, Сережа нас каким-то образом слышит или потом послушает. Я еще хочу присоединиться отдельно к моему коллеге, с которым я в течение нескольких лет делил один кабинет в школе. Мы работали учителями истории в одной школе, в одном кабинете с Сергеем Смирновым. Да, вот. И через много-много лет встретились на одной из передач в родительском собрании года три назад уже здесь, уже на Эхе.
Так что, друзья мои, учительский цех, вы тоже присоединяйтесь, если хотите. Вот. Вот так вот получается. Но у нас вот Нельсон Мандела. Сразу пошла дискуссия о том, хороший он, плохой, как это начинается.
Вот я
во что превратили Южную Африку, да и вообще, ну, вечная история.
Когда я начал читать материалы, где-то вот позавчера вечером я начал к сегодняшней передаче готовиться потихонечку, мне пришло в голову где-то вчера, через сутки, что трудно назвать, по крайней мере, из политиков 20 века более обсуждаемую фигуру.
Да.
Либо однозначно, ну, практически однозначно, как в случае с Гитлером, да, в ту сторону, либо, как в случае с Ганди, например, практически однозначно в эту сторону, да, остальные, ну, понятно, там, сказать, такие оценки, сякие оценки, но по Манделе вот именно две крайности, почти ничего нет посередине, либо страшная ненависть, либо вот он террорист, убийца, он, так сказать, вот было цивилизованное государство, Южная Африка, там одна из самых неблагополучных.
Да, для кого
только было оно. Да. Мы сегодня послушаем во второй части передачи фрагментик речи Манделы, где вот он именно об этом и говорит. Для кого это благоустроенное государство? Ну, либо, конечно, он ангел с крыльями, так сказать, рыцарь без страха и упрека, так сказать, невинная жертва апартеида. Это понятно. Это позиция, которую много лет занимал в том числе Советский Союз. Озвучивал ее, так сказать, при каждом удобном и даже неудобных случаях. Поэтому понятно, что там у ряда людей она, что называется, впечаталась на подкорку. Вот давайте разбираться. Несколько слов об истории Южноафриканской Республики, потому что думаю, что у большинства людей в нашей стране какие-то сведения о ЮАР ограничиваются прочитанной в юности капитаном «Сорвиголова» Луи Буссонара.
Ага.
Там тоже все однозначно, англичане плохие, буры хорошие, а цветного населения как бы вообще нет. Оно так часть пейзажа.
Оно такое на подтанцовках иногда.
Да,
там,
да, ну потому что оно как вот оно, да, есть там горы, плато, кусты и коренное население. Хотя какое там коренное, вопрос на самом деле очень сложный, потому что вот эти африканские племена и союзы племен, они тоже очень активно мигрировали, кто-то приходил, вытеснял, там говорить о коренном населении достаточно сложно.
Ну, Алеш, мы все знаем, что самое полноправное коренное население, это, скажем, трилобиты гораздо, вот они по всей земле, да.
Безусловно, да. Тараканы везде, так сказать, понаехали. Вообще непонятно откуда. Да. Взялись и где их историческая родина. Вот за плечом у Сергея Бунтмана, тех, кто нас смотрит в Ютьюбе, картина такая, классическая картина, которая изображает один из важнейших моментов в истории будущей Южноафриканской Республики. Это 6 апреля 1652 года, когда в районе Кейптауна нынешнего высадились, так сказать, моряки голландской Ост-Индской компании во главе с Яном ван Рибеком. И с этого момента, принято считать, начинается постепенное, но довольно быстрое прибытие европейских переселенцев в то, что потом назовут Южноафриканской Республикой. Значит, постепенно складывается группа, которая, ну, мы привыкли их называть бурами, опять же, привет Буссинару, да, более корректно называть их африканерами. Потому что буры – это одна из групп внутри вот этого, так сказать, белой части населения Юга Африки. Из кого в основном состоит? В основном голландцы, немцы и французы. Есть представители других, так сказать, народов, ну, точнее, среди нынешних африканеров, у них есть среди предков представители других народов. Но вот основа – это немцы, французы и голландцы. Поэтому, когда англичане начнут завоевание Южной Африки, для белых они враги. Для французов понятно, для голландцев понятно, потому что это будет в наполеоновские времена, когда Голландия в Европе будет захвачена Францией, да? Немцы там по разным причинам, религиозным в том числе. Дело в том, что та англобурская война, которую мы знаем, вот конца 19-го, начала 20 века, это не первая война буров с англичанами, это вторая. Первая будет ровно за 100 лет до этого, в начале 19 века, вот как раз в наполеоновские времена. В результате Второй англобурской войны и последующих 4 лет переговоров после ее окончания, в 10-м году возникнет Южноафриканский союз, который получит, он возникнет на основе английской капской колонии и 3 территорий, которые будут отжаты, выражаясь современным языком, у буров и чернокожего и цветного населения.
Трансваль оранжевый, да?
Трансваль оранжевый, Наталья. Значит, здесь теперь еще одно, так сказать, замечание, которое для нас сегодня будет важным, о цвете населения, значит, Южной Африки. Вот, например, в Соединенных Штатах Америки, ну, до всех вот, так сказать, игр с политкорректными терминами, говорили, делили население в целом на две части. Есть белые и есть colored people. Цветные. Туда входили. Да, цветные, туда входили и афроамериканцы, и мексиканцы, и пуэрториканцы, да, то есть все не европейцы, то, что на английском называется non-caucasian, да, не европейская раса. Вот в Южной Африке очень важное различие, там 3 таких группы, там есть белые, внутри этой группы по-прежнему достаточно четкое деление на потомков англичан и потомков африканеров настоящих, так сказать, да, вот тех голландско-немецко-французского происхождения. Дальше есть банту, это собирательное название африканцев, которые в основном действительно принадлежат к народам этой колоссальной совершенно группы. Я посмотрел, банту более 200 миллионов человек живет в Африке. Да? И, наконец, есть цветные. Цветные – это и не белые, и не черные. Это от смешанных браков, это немалое было вливание различных азиатских кровей в свое время, в первую очередь из индийских, да. Совершенно верно, да. Это еще одна такая группа, которая тоже там в разных ситуациях занимает разное положение. Значит, после того, как Южноафриканский союз, да, в качестве доминиона вошел в Британскую империю, там происходила своя жизнь. Там была сегрегация по расовому принципу. Она не была такой жесткой, какой она станет после Второй мировой войны, но она была с самого начала. И здесь, опять-таки вспоминая, что лучше всего мы знаем Буссинара, справедливости ради надо заметить, что она исходила не столько от англичан, сколько от буров. Вот они привыкли на протяжении столетий смотреть на неевропейцев, как на людей второго сорта, и всячески настаивали на том, что так и должно быть. И в первую очередь это выражалось в определении областей проживания. Вот у нас была одна черта оседлости в Российской империи, а в Южноафриканском Союзе было много черт оседлости. Практически для каждой этнической группы была своя черта оседлости, и были соответствующие ограничения. Селиться нельзя, работать нельзя, так сказать, в другой черте и так далее, и так далее, и так далее. В 12-м году, то есть через два года после образования государства, возникает черная партия, Африканский национальный конгресс. Она возникает как абсолютно миролюбивое движение. У нее нет пока никаких ни вооруженных, ни террористических отрядов. И вообще их идеал политический, человеческий, какой угодно, это Мохандас Ганди. Вот очень, так сказать, многие лидеры АНК в то время симпатизируют его идеям, и практически все лидеры следующего поколения, тот же Нельсон Мандела, они пройдут через увлечение идеями Ганди. Образуются две белых партии, английская и африканерская, которые до середины 30-х, по-моему, даже до середины 40-х, до 40-го года, понятно, сейчас скажу почему, представляют собой единую партию, союз, а затем они развалятся на две, на британскую и бурскую, так сказать, по отношению к войне с Германией. Потому что британцы будут, естественно, поддерживать метрополию, а вот буры не очень. И среди них будет немало, поскольку много выходцев из Германии, да, немало людей, которые считали, что не надо Южной Африке воевать с Гитлером. А были такие, которые считали, что вообще надо поддержать Гитлера.
Странно, гораздо меньше было в бывшей немецкой Юго-Западной Африке, нынешней Намибии. Там немцы почти однозначно выступили против Гитлера.
Вот интересно, но дело в том, что вот в Южной Африке там вообще очень интересно преломляются вот эти вот воспоминания об исторической родине. Я в свое время жил в Лондоне в доме семьи учителей, которые британские, английские, точнее, уроженцы Южной Африки. То есть они там родились, учились, женились, он в армии служил. И уже совсем взрослыми людьми они приехали преподавать в Англию по приглашению. И вот первую же субботу они мне говорят: так, все, идем пить пятичасовой чай. Я говорю: ой, спасибо большое, это вы ради меня, я же знаю, что сейчас уже почти никто, вот это такое особое мероприятие. Он говорит: нет, мы каждую субботу. Ты, говорит, пойми, мы из Южной Африки, мы последние осколки империи, мы там соблюдали все. Все то, что в Англии уже полвека как не соблюдали, как традиции, у нас там не выпить пятичасового чая в выходные равносильно предательству. И вот вполне вероятно, что буры тоже как-то очень так вот тесно, так сказать, ассоциировали себя с родиной предков. Хотя, как мы знаем, опять-таки из того же Буссинара, Южную Африку считали своей, готовы были ее защищать до последней капли крови. А дальше 48-й год, и на выборах с незначительным преимуществом побеждает бурская партия. У нас ее в советское время переводили как националистическая, ну, national, национальная партия, да? И вот именно они вводят вот эти самые законы, которые печально прославили во второй половине 20 века Южноафриканскую республику, республика она с 61-го года, Когда, так сказать, отказались от статуса доминиона из-за того, что Британия очень критиковала тоже, в том числе за политику апартеида. В чем выражается? Вот самые основные законы, которые определяют лицо этого безобразного явления. Закон о запрете смешанных браков. Закон о безнравственности, согласно которым любые сексуальные контакты белого и небелого – это уголовное преступление. Закон о регистрации населения, согласно которым – это пятый пункт, по сути, их южноафриканский. У каждого человека должно быть официально присвоенное отнесение к одной из трех групп. Либо ты белый, либо ты цветной, либо ты банту. Дальше, значит, закон о борьбе с незаконным занятием помещений. Почему это чрезвычайно важная вещь, да, борьба с самостроем? Потому что это позволяло правительству ликвидировать вот эти бедняцкие поселки вокруг городов. Они признавались незаконно возведенными и просто шли под бульдозер. Закон о туземных строительных рабочих. Закон об обеспечении раздельных услуг, согласно которому запрещалось людям разных рас пользоваться там одними помещениями, одними туалетами, одними и теми же местами в общественном транспорте и так далее. Закон об образовании, казалось бы, закон об образовании банту, да, который вводил государственный контроль за образованием. Хорошее вроде дело.
Ну да, вроде, да, да, вот. Дадим образование.
А на самом деле этот закон использовали для того, чтобы придушить миссионерские школы, которые в основном и несли на себе всю тяжесть образования для чернокожего населения. Их закрыли, а государственные открывали очень медленно и на очень примитивном уровне. Ну и, наконец, закон о бантустанах, да, вот об этих... Ну, собственно, вот это вот она черта оседлости, которая ограничивает миграцию негроидного населения в города. И это, естественно, приводит к тому, что мирное движение Африканского национального конгресса очень быстро радикализируется.
Как в свое время Индийский национальный конгресс,
кстати. Совершенно говоря. Верно. Абсолютно да. То же
по
самое.
По образцу которого они, в общем-то, и делают.
Во многом и действуют. Да. И, кстати говоря, много индийцев, и они сохраняют, то есть поддерживают определенные связи с АНК и ИНК. А дальше начинается настоящая охота на авторитетных лидеров Африканского национального конгресса. В 1956 году южноафриканские власти попытались устроить нечто, очень не напомнившее наш процесс 193, дело о пропаганде в Российской империи. Когда 150 обвиняемых, 4,5 года идет процесс, их обвиняют в государственной измене, в приверженности коммунизму, пропаганда коммунистических идей тоже запрещена на законодательном уровне, и в подготовке насильственного свержения власти. Тоже процесс развалился. В этом случае, в отличие от нашего, вообще всех обвиняемых придется оправдать. Но вот их дергают. Вообще Мандела до того, как оказался в тюрьме, вот по итогам того процесса, о котором мы сегодня будем говорить, успел посидеть еще 3 раза до этого.
Да.
И это судьба практически всех других лидеров, независимо от цвета кожи, потому что в Африканском национальном конгрессе были и представители белой расы, и представители цветного населения, и представители черной расы. Он в этом смысле интернационален. И логично, что после того, как ЮАС становится ЮАР, заявляя, что мы не пойдем на отмену наших, так сказать, норм об апартеиде, поэтому мы прощаемся с британским Содружеством наций, это было последним, видимо, последней каплей, которая подвигла АНК к созданию вооруженной организации. И создается организация, «Копье нации» она получила название, которая представляет собой как... как у эсеров была боевая организация, такую достаточно самостоятельную, формально подчиняющуюся руководящим органам Конгресса. Но мы же помним с теми же самыми эсерами, да, насколько боевой отряд при Азефе подчинялся ЦК. Вот как хотел Азеф, так он и подчинялся. Хотел, делал вид, что подчинялся. Не хотел, значит, соответственно, ЦК обо всем узнавал. Во-первых, не обо всем, а во-вторых, постфактум. И вот эта самая организация, которая называлась «Умконте Весизве», на языке зулу, начинает накапливать оружие, начинает тренировать боевиков. Кстати говоря, немало людей оттуда тренируются под Симферополем на хитрой военной базе, которая была в Советском Союзе, вот как раз для подготовки таких командиров партизанских движений в различных освобождающихся странах. Ну, естественно, что южноафриканская полиция тоже делает свое дело, разумеется, агентура, разумеется, провокация. И вот, собственно говоря, перед перерывом мы подходим к самому главному событию, когда в результате полицейской операции будет совершен налет 11 июля 1963 года на одну из баз Африканского национального конгресса.
Мы сейчас прервемся и через 5 минут продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, ребята, все не так, все не так, ребята.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Мы продолжаем историю Нельсона Манделы, уже подходя к процессу.
Вот, да, и, значит, полицейский рейд, налет на ферму, которая была одним из подпольных штабов вот этой вот боевой организации, там задержали около полутора десятков человек. Манделы среди них не было, потому что он уже несколько месяцев находится в тюрьме, он получил 5 лет по другому обвинению. Он в свое время уезжал на некоторое время из страны, судя по всему, занимался переговорами о подготовке, так сказать, вот как раз боевиков, диверсантов и так далее, вернулся, и его прихватили, обвинили в 2 вещах – в нелегальном выезде страны и в участии в коммунистической подрывной деятельности. Далее 5 лет он был в тюрьме. Значит, самое неприятное из того, что нашли на ферме, документ. Всего-навсего 6 страничек. Значит, там нашли кое-какое оружие, там нашли копировальную машину для печатания листовок. Но вот этот документ, он действительно позволял показать масштаб. Потому что это был план подрывной деятельности, в котором прямо говорилось, что необходимо переходить к более масштабной вооруженной борьбе. Хватит, так сказать, мы уже там 3-й год занимаемся диверсиями, взрываем электростанции, взрываем опоры электропередач, взрываем резервуары с водой, это все ерунда. Надо переходить к масштабной войне партизанской с учетом возможной помощи извне. Вот за это обвинение, конечно, обеими руками и обеими ногами уцепилось. 4 страны названы по имени, которые могут оказать эту иностранную военную помощь. Ну, а про остальные сказано, а также, возможно, другие страны. СССР, Чехословакия, Китай, Югославия. Из этого видно, какой разброс у них, да? Потому что СССР и Китай уже поссорились. Конец 63-го года, да, уже черепки побиты. Ну, не так, может быть, так сказать, они надеются на то, что это временные трудности и так далее. Уже Югославия перестала быть одним из действительно таких вот перевалочных центров помощи различного рода просоветским режимам. Но они, видимо, живут вчерашним днем, видимо, не владеют полной информацией. Значит, вот они рассчитывают на то, что, возможно, удастся договориться о помощи этих стран. И в конечном итоге следствие достаточно быстро будет проведено, потому что в июле их похватали, а уже в конце ноября того же 63-го года открывается судебный процесс. 4 обвинения. Наем людей с целью обучения подготовки к ведению диверсионной партизанской войны. Сговор, ну это вот британская conspiracy, да, заговор с целью. Сговор с целью совершения этих актов и организации помощи иностранных военных подразделений, пособничество коммунистов и получение финансирования от сочувствующих в основном из соседних африканских стран. Поскольку обвинение себя чувствовало довольно уверенно, имея, так сказать, вот и этот шестистраничный документ, и достаточно многочисленные свидетельства. Свидетелей будет много. В общей сложности только у обвинений их будет около сотни. В основном это рядовые деятели АНК, а рядовые члены АНК, которых различными методами, в том числе и пытками, так сказать, принудили дать показания о том, что вот они занимались боевой подготовкой, они вот что-то видели, что-то слышали и так далее. Поскольку обвинение себя чувствовало достаточно уверенно, решено было провести процесс формально, соблюдая законность. Поэтому, например, мы увидим, что судья там периодически с прокурором спорил и возражал прокурору и ставил его на место. И вообще то, что все ждали смертной казни, а смертную казнь не только не вынесли, но даже прокурор не произнес своей речи вот этого ожидаемой формулы, что прошу приговорить к смертной казни, все это, конечно, работало на международное общественное мнение, потому что вот один из немногих вопросов, по которому послевоенная ООН достаточно единодушна, это осуждение апартеида. Резолюция за резолюцией, резолюция за резолюцией, санкции, экономические санкции и политические санкции, и южноафриканских спортсменов не пускают на Олимпиады, там и прочее, прочее, прочее. Хотелось создать впечатление, что у нас все по закону, вот они действительно страшные бандиты, защищала две замечательные команды адвокатов. А почему две? Потому что вторая команда понадобилась отдельно для одного обвиняемого. На скамье подсудимых было 11 человек, вот 10 шли как обвиняемые именно в терроре и все прочее. 11-му предъявили те же обвинения, но с ним вообще отдельная история. Он адвокат. И он перед процессом был адвокатом одного из обвиняемых. Своего, кстати говоря, коллеги по юридической фирме. А потом этот коллега каким-то образом умудрился смыться. И того обвинили в том, что он его пособник, а следовательно активный деятель АНК. И адвоката сделали обвиняемым в процессе. И южноафриканское адвокатское сообщество возмутилось этим и выделило ему отдельную команду специально для того, чтобы его не мешали к основным обвинениям и подчеркнуть это даже вот на уровне защитников. Адвокаты понимали, что в общем будет обвинительный приговор. Одного, кстати, удалось то, что называется, отмазать. Один из обвиняемых был оправдан. 8 получили пожизненные сроки. Но именно потому, что было понятно, что приговор будет обвинительным, Нельсон Мандела, и это его личное решение, судя по всему, потому что адвокаты его от этого отговаривали. Неизвестно же еще было, что не будет смертной казни. Да, они считали, что это может ухудшить ее ситуацию. Нельсон Мандела, как у нас в нашей печати это всегда называлось, решил превратить суд в трибуну для пропаганды идей Африканского национального конгресса. И он произнес трехчасовую речь, по поводу которой тоже абсолютно полярные оценки. Кто-то говорит, что это страшное занудство, кто-то, что это шедевр, напоминающий Мартина Лютера Кинговская «I have a dream» и кастровская «История меня оправдает». Он, безусловно, вдохновлялся Кастро. И вот сейчас у нас там есть минутный, должен быть минутный кусочек, да? Давайте послушаем, собственно, Нельсона Манделу.
Нет, у нас его. Нет.
У нас нет кусочка?
Это очень жаль.
Это жаль, да, я его так заботливо с утра сегодня вырезал, обрезал, отправил нашей службе. Ну хорошо, нет кусочка, нет кусочка. Собственно говоря, вы не услышите голос Нельсона Манделы, но слова вы все равно услышите. «Наша борьба, — сказал он, — не против воображаемых тягот или, используя язык, которым пользуется государственный обвинитель, так называемых тягот. Южная Африка – одна из богатейших стран Африки и, может быть, одной из богатейших стран мира, но она – земля крайностей и выдающихся контрастов. У белых есть все, что отвечает требованиям самого высокого уровня жизни в мире, а африканцы живут в нищете и бесправии». Вот, собственно, с этого он начинает. Речь ему помогали писать, помогала писать достаточно известная писательница, активистка, для которой английский был родным. Мандела говорил на плохом английском. Точнее, как сказать, он говорил на достаточно свободном, но понять его очень трудно. Вот жалко, что мы не услышали, потому что я, хотя качество записи достаточно хорошее, я вот этот кусочек с четвертого раза записал, и то два слова я так и не смог определить, пришлось найти расшифровку, и только тогда стало понятно, что он говорит. Поэтому, возможно, некоторые считают, что эта речь была неудачной, потому что люди, для которых английский родной, ее понимали, видимо, не очень хорошо. Но, с другой стороны, сохранились свидетельства того, что когда он закончил свое выступление, зал встал, и, так сказать, вообще это все произвело колоссальное впечатление на присутствующих. Значит, как я уже сказал, 8 человек получили пожизненные сроки. Они все вышли из тюрьмы в конечном итоге, но все отбыли очень долгие периоды времени. Значит, у разных обвиняемых варьируется фактически отбытое от 22 до 27 лет. Вот 27, например, сам Нельсон Мандела провел за решеткой. Встретил я ни одно и ни два утверждения: да ладно, да как он сидел, да нам рассказывали про его страдания, а вот ему там во второй половине его сидения еженедельные свидания с женой полагались и кормили его прилично. Знаете, я вот очень люблю эти рассуждения, да, Брейвик не так сидит, Мандела не так сидел, Ленин в Шушенском там лицо отъедал и так далее. Вот мы сейчас посидели несколько месяцев на карантине. По своим домам, со своими семьями, со своими там собаками, кошками. Спасибо Яндекс и другим доставкам. Хорошо кушали. Некоторые, я имею в виду себя, даже слишком хорошо. Да? И нам, тем не менее, нас это все бесило. Угу. Да? Угу. И постоянная тема: «Господи, когда же, почему же они не отменяют, товарищи, пора зимний брать, чтобы сняли все эти ограничения, там, да, люди чуть не с ума сходили». После этого разговоры о том, что 27 лет, там сказать, не в зиндане, а просто в обычной тюрьме, где соблюдаются какие-то основные права заключенных, что это там не так он сидел, ну, это какое-то уже близко к кощунству, по-моему, да?
Ну да, это очень любят. Это мы всегда, пожалуйста, да. Вот.
Ну да, не так сидишь, не так свистишь. Да. Летаешь не так. Ну, а дальнейшая история, я думаю, более-менее всем известна, да. Нельсон Мандела триумфально был освобожден, триумфально стал президентом Южноафриканской Республики. Колоссальное, так сказать, влияние оказал на отмену вот этих вот расовых законов. То, что получилось, что в результате вот этого всего маятник в какой-то степени, вероятно, качнулся на время в противоположную сторону, думаю, что это есть. Думаю, что у белых в Южноафриканской Республике есть серьезные проблемы. Но это же понятно. Ну вот не бывает так, да, чтобы все сразу встало равновесно, замечательно и, так сказать, благополучно. Но в любом случае, конечно, то, что было свинством запредельно.
Абсолютно. Да, естественно, это настолько запущено, с одной стороны, а настолько есть иллюзии комфортабельной жизни какой-то части людей. Такой: о боже мой, какая страна замечательная. Если не заглядывать за ширму, за очаг папы Карла, не заглядывать. Вот тогда замечательная страна получается. Да, естественно, и хорошо сидеть вот тоже с попкорном в других странах и наблюдать за трудностями Южноафриканской Республики, если не вникать. Это очень здорово всегда.
Ну и что, конечно, безумно обидно, вот возвращаясь к речи Манделы, ведь действительно это, наверное, богатейшая и с точки зрения природы, и с точки зрения минеральных ресурсов, и чрезвычайно выгодного географического положения, да, и всего остального, наверное, это богатейшая страна Африки. Я не знаю, с чем ее можно сравнить по, так сказать, потенциалу, да, и вот именно в этой богатейшей стране, ну, хорошо, объективности ради скажем, что в некоторых других частях Африки было еще хуже. Да? Какая-нибудь там Центральная Африканская Республика.
Все она же империя временно, да.
Она же временная империя, да, так сказать, император Бакасса I. Вот. Конечно, дадут 100 очков вперед в смысле людоедства, в том числе и в прямом смысле слова. Но это не оправдание, да, то, что есть еще хуже, это не оправдание на самом деле, особенно с точки зрения людей, которые живут здесь и сейчас. Сереж, прежде чем ты сейчас зачитаешь наши следующие темы, а у нас подборка польских дел, так получилось, это инициатива актива нашего, нашей группы, одна из наших активных почитательниц очень большую работу проделала, собственно, мы с ней соавторы этой подборки, я хотел анонсировать вот какую вещь. В следующий раз мы украдем 3-4 минутки для того, чтобы завершить одно из более ранних польских дел. Дело Корнета Бартенева. Так. Мы там рассказывали о том, что неизвестно, как дальше сложилась его судьба. Да, вот эту вот историю о том, что там некий человек вроде бы несколько лет наблюдал за домом, потом, когда он умер, нашли документы на имя Бартенева на нем. Все, загадки больше нет. Загадка разгадана, есть документы, есть фотографии.
Великолепно.
Вот, великолепно. Сейчас мы подведем черту под этим делом.
Хорошо, обязательно. Пока же мы несколько процессов от конца 19 века до середины 20-го. Суд над нефтепромышленником Станиславом Щепановским и другими лицами по обвинению в масштабном финансовом мошенничестве. 1899 год.
Это крупнейший нефтепромышленник Польши, и это одна из первых европейских финансовых пирамид. То есть это такое классическое мошенничество.
Второе. Суд над Казимиром Левицким, убившим любовницу, актрису Агинскую. 1911 год.
Это львовское знаменитое дело. Вот это такое классическое убийство страсти. Очень, кстати говоря, в чем-то напоминающее дело Корнета Бартенева.
Ну, а, кстати говоря, здесь на разных территориях, вот те, которые здесь 911-899, это на разных территориях Польши
да, разделено? Да, потому что Львов – это Австро-Венгрия.
Да.
Да. До 1939 года. Варшава – это сначала Российская империя, затем, так сказать, независимое польское государство. Львов – тоже независимое польское государство там после Первой мировой войны. Вот. И по последнему делу, пятому, там пересуд будет уже оккупационный немецкий. Так что это совсем разные государственные образования.
Переходим к третьим, возвращаемся. Суд над бывшим архимандритом Павлом Латышенко по обвинению в убийстве митрополита Георгия Ярошевского. 1923 год.
Это очень трагическая история по поводу развода Русской Православной Церкви в Польше с Русской Православной Церкви в России. Делили имущество, но его...
Ну да. Суд над гувернанткой Маргаритой Горгановой по обвинению в убийстве воспитанницы. 1932 год.
Это величайшая польская криминалистическая загадка 20 века. До сих пор не утихают споры, виновна, невиновна.
Но тут за это дело голосуют интенсивно, насколько я понимаю. Суд над Юлией Кухарской по обвинению в убийстве родного брата, 1939 год.
И вот это дело, помимо того, что оно вообще очень интересное, но там, еще раз говорю, в 40-м году будет пересуд уже немецкой оккупационной администрации.
Выбирайте... Думайте, решайте, и мы с вами встретимся в следующее воскресенье в этой же передаче, и там будет еще завершение чрезвычайно интересного дела.
Всего доброго. Нет, ребята, все не так, ребята!